Глава 26. Найди мне преемника. Последние 5 лет Эдмунд Анатольевич Рыжайс редко бывал на людях, прикованный к инвалидной коляске вследствие повреждения позвоночного столба. Президентом российской энергетической компании он стал всего лишь 2 с лишним года назад, побывав до этого руководителем многих структур, как частных, так и государственных. К примеру, он целых 1,5 года был вице-премьером российского правительства, пока грянувший финансовый кризис не сменил президента и весь состав правительства. Вообще же Эдмунда Анатольевича называли бюрократом без родословной, так как он сделал карьеру, сидя за письменным столом, а не блистая на трибунах или имея папу начальника. Будущий вице-премьер, а затем президент РЭК и Купола, родился в апреле 1958 года в Солнцеве Московской области. Окончил автодорожный институт, служил в армии, работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте промышленного транспорта, в Госстрое СССР, затем в Госплане. После распада этой организации продолжил карьеру в Министерстве экономики, где добрался до ступеньки замминистра и заработал свой первый 1 000 000 зеленых. Умело перераспределяя финансовые потоки. В 1998 году вошел в правительство министром энергетики, затем стал вице-премьером, а после кризиса председателем правления российской энергетической компании. Однако мало кто знал, что кроме этого он занимал еще и должность президента Купола. Власть этого человека была велика. А если учесть, что последнее время ему помогал некто, чье имя нигде никогда не фигурировало, и о чьем присутствии на земле знали только иерархи внутреннего круга, а также 12 неизвестных, главное правительство России, адепты тьмы, то власть господина Рыжайса простиралась далеко за пределы его энергетической епархии. Своему беспомощному в физическом плане положению он был обязан покушению на жизнь, организованному одним из подельщиков-конкурентов по криминальному бизнесу. 5 пуль, выпущенных и наемником-киллером, легли довольно кучно, однако только одна из них затронула позвоночник. И тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы навсегда лишить рвущегося к власти бизнесмена-политика прелести жизни, таких как спорт и женщины. Правда, это не помешало Эдмунду Анатольевичу захватить верхотуру, главенствующую роль в теневом бизнесе, а потом и в Куполе. Зато он стал гурманом, способным оценить достоинство той или иной кухни, хотя предпочитал индийскую, с тех времен, когда он ездил по командировкам и посещал столицы многих государств мира, в том числе Дели. В Москве индийских ресторанов насчитывается около 10, но Эдмунд Анатольевич предпочитал посещать лишь 2 из них – ресторан яхт-клуба «Голубой ветер», ресторан элитного клуба друзей Индии Джавахарлал, где его мало кто мог увидеть и где он мог в неделовой обстановке встречаться со своими давними друзьями. Или с агентами, заселенными практически во все государственные структуры. Не встречался президент Купола только с директорами этой организации, хотя знал о каждом их шаге. Посещение клуба вечером 17 апреля не выпадало из череды других таких же выходов в свет. Эдмунда Анатольевича доставили в отдельный кабинет вместе с коляской, сохранявшей одно и то же положение позвоночника. И он приступил к трапезе, заказав дал, суп из дробленой чечевицы с овощами, тандури, мясо, запеченное с травами в глиняной печи, хотя врачи ему рекомендовали только овощи, и пхал капахора, фрукты, жареные в тесте. Иногда, правда, он заказывал и матар алу таркари, тушеные овощи с сыром, изумительно вкусные. Но в последнее время здоровье президента ухудшилось, поэтому, чувствуя скорое приближение рокового конца, Эдмунд Анатольевич махнул рукой на предписание и советы вручей и гурманствовал каждый день, не обращая внимания на жестокие приступы атеросклероза. Правда, эти приступы ему помогал снимать временный квартиросъемщик его тела, и Эдмонд Анатольевич за это был готов выполнить любую его просьбу и повеление. Конкери появился в голове как второй собеседник, неожиданно, словно послушал мысли хозяина. Впрочем, в данное время хозяином надо было считать именно его, а не Рыжайса. Так и осталось тайной для Эдмонда Анатольевича, почему монарх внедрил свою проекцию в его немощное тело, а не выбрал кого помоложе. Хотя в глубине души, правильнее было бы сказать в глубине сознания, ибо душу Эдмонд Анатольевич давно продал, он догадывался, что на территории России он оказался наиболее подготовленным кандидатом для воплощения князя тьмы, так как не существовало преступления, на какое он бы не пошел ради власти и наживы. «Пора прекратить хождение по ресторанам», — сказал Конкери вочливо, как добрый дядюшка. «С завтрашнего дня строгая диета». «Раньше ты не вмешивался в мою личную жизнь», — вслух отозвался Эдмонд Анатольевич, движением руки выгоняя испугавшегося официанта. «У меня и так мало удовольствий». Молчаливые охранники и слуги, сопровождавшие босса всюду, никак не отреагировали на его речь. Привыкли ко всему. «Я не успеваю реализовать свою программу. Твое тело износилось окончательно и скоро перестанет функционировать. Нужен новый организм. Сейчас сюда придет мой главный исполнитель, Генрих Ельшин. Может, он подойдет?» В свою очередь, Эдмонд Анатольевич хорошо понимал, что жить ему действительно осталось немного. И относился к этому по-философски спокойно. Хотя жить хотел и готов был идти на все, лишь бы продлить существование даже в этом немощном рыхлом теле. «Хорошо, я посмотрю на него. Еще одно дело. Ты слишком увлекся своими планами увеличения прибыли, из-за чего опять-таки страдает моя программа. Процесс физического и психического вырождения аборигенов идет недостаточно быстро, его надо ускорить. Срочно бросить все силы на разработку систем внешнего коллективного пси-управления. А вместо этого ты увлекся грабежом госструктуры своих коллег. Пора остановиться. Но разработка пси-генераторов требует больших вложений. На создание одного глушака я положил около 1 000 000 000 зеленых, да еще столько же на разработку болевика». «И этого недостаточно. Нужна большая система, основой которой готова стать система телевидения. Твои лаборатории уже работают над этой проблемой, но результата пока не видно». «Мне мешают. Не могу же я напрямую подчинить такие конторы, как ФСБ и МВД». «Убери мешающих, ускори реализацию программ. Твои предшественники добивались большего. Все достижения современной технократической цивилизации построены за счет непрерывного духовного регресса людей. Вот это результат. Ты же пока мало что сделал в этом направлении». «Я же сказал, мне мешают. Главным образом, люди круга. Помог бы найти их центр, я бы его уничтожил, и дело с концом». «Круг является самоуправляющимся объектом». «Что это значит?» «Несмотря на определенную иерархию, в нем нельзя выделить систему централизованного управления. Даже я не знаю всех его связей». «Ты до какого дьявола даешь советы? Кстати, ты обещал дать мне дополнительный способ давления на всех, кто нам мешает». «Если речь идет о мета-языке, тебе уже поздно что-либо учить. Если о мета-бое, у тебя есть возможность получить информацию от воинов круга».
«Ты имеешь в виду этого посвященного, перешедшего к нам в услужение, Дмитрия Щербаня? Но эти иерархи перекрыли ему канал доступа к хроникам».
«В мое поле зрения попал еще один мастер, Тарас Горшин. Возьми его. Он владеет ситхами и несколькими ключами доступа к мета-языку. Он будет более полезен, чем Дмитрий. Хотя это далеко не главное, чем тебе придется заниматься. Мне нужна связь с Союзом 12 неизвестных. Есть результаты, о которых я не знаю».
«Ты же контролируешь все, что я делаю», — удивился Эдмонд Анатольевич. «Как я могу что-либо утаить?»
«Я не всегда нахожусь внутри тебя. Ты для меня только скважина.
линия связи с твоей реальностью. Если информации больше нет, прощай».
«Гудбай», — ответил Рыжайс, шевельнув рукой, будто и в самом деле прощался с кем-то.
В голове прошелестел сквознячок, и она стала пустой и звонкой, как сосуд, из которого вылили содержимое. Зато исчезли и неприятные ощущения, связанные с травмой позвоночника. Квартирант и на этот раз не забыл слегка прибрать квартиру тела Эдмонда Анатольевича, очистить его от мусора солевых блокировок и других физиологических шлаков. Ненадолго, конечно, всего на пару суток, но Эдмонд Анатольевич радовался и этой передышке, позволявшей ему чувствовать себя почти здоровым человеком. У стола возник телохранитель в черных очках, почтительно склонил голову.
«К вам посетитель, босс».
«Зови», — кивнул президент купола. Через минуту в кабинет вошел Ельшин с букетом цветов и коробкой в руках, перевязанной атласной лентой.
«Поздравляю, Георгий Георгиевич», — сказал он с лучезарной улыбкой.
«Фу ты, ну ты, ветки гнут», — стукнул себя по лбу Эдмонд Анатольевич. «Я ж совсем забыл». Он, конечно, лукавил. Вчера ему исполнилось 43 года. И не поздравил его с днем рождения только заместитель начальника антитеррористического управления ФСБ Генрих Ельшин, занятый в одной из операций службы. И вот теперь полковник наверстывал упущенное.
«Что это?» — с любопытством кивнул на коробку Рыжайс.
«Вам трудно угодить, и еще труднее удивить», — сказал Ельшин. «А я человек небогатый, поэтому не в защите. Это опытный образец генератора боли пламя, более известного как болевик. Прям, как говорится, с пылу с жару после лабораторных испытаний». Он открыл коробку и подал Эдмунду Анатольевичу необычной формы пистолет с тупым дулом красного цвета. Тот повертел его в руках, с интересом разглядывая детали и примеряясь к роли. «Спасибо, Генрих, это, пожалуй, действительно лучший подарок с твоей стороны». «Работает?» – он направил ствол на Ельшина. Улыбка полковника потускнела.
«Не надо испытывать на мне его, босс. Болевик работает и весьма эффективно. Промышленный образец будет готов к концу года».
Эдмонд Анатольевич еще раз прицелился в Ельшина, бросил генератор телохранителю. «Спрячь пока». Посмотрел на Ельшина. «Теперь выкладывай, что у нас плохого». Улыбка совсем погасла на губах Генриха Герхардовича. К сожалению, неприятностей избежать не удалось. Смирнову каким-то образом удалось разрушить свой мозг, сканер его не взял. Мы подготовили ловушку для его ученика Тараса Горшина, но не учли глупость некоторых наших сотрудников.
Кто проштрафился на этот раз?
Полковник Гольдин из отдела внутренних расследований. Он допустил ошибку, и Горшину удалось уйти.
Гольдина ликвидировать.
«Ну зачем же?» – бледно улыбнулся Ельшин. «Он нам еще пригодится. Это его первый прокол. Смирнова-то он взял».
«Что еще?»
«Это пока все. Остальное движется в рамках плана и контролируется». Ельшин поежился. Иногда взгляд Эдмонда Анатольевича стекленел, словно он впадал в коматозное состояние. И это было страшное зрелище. Будто с полковником разговаривал мертвец.
«Горшина найти и взять живым».
«Но он слишком много знает».
«Именно поэтому и взять живым, что много знает. Это приказ. Надеюсь, проблем с этим у тебя не возникнет?»
«Можете не сомневаться». Генрих Герхардович почувствовал дрожь в коленях. На лбу выступил холодный пот. Он знал, что означают последние слова президента купола. Люди, у которых возникали проблемы, исчезали.
«Свободен».
Ельшин сдвинул каблуки, боднул головой в воздух, направился к двери.
«Да, вот еще что», — остановил его Рыжайс. «Убери-ка потихоньку барона. Надоело мне своим кретинизмом. Купол без него обойдется».
Ельшин еще раз наклонил голову и вышел. В машине его ждали водитель и скучающий Дмитрий Щербань, в последнее время начавший раздражать полковника своим понебратским поведением.
«Что сказал покойник?» – пошутил он, имея в виду Рыжайса.
он еще тебя переживет», – буркнул Ельшин, делая знак водителю, чтобы тот ехал. «И найдешь мне графа, ближайшие 3-4 дня уволю».
Дмитрий подобрался, понимая, что начальник не зря находится не в добром расположении духа.
«Что, наш подарок не понравился?» «Твоей заслуги в его разработке нет».
Генрих Герхардович подумал и добавил со вздохом. «Да и моей тоже, честно признаться, но твой приятель-соученик нужен боссу живым».
«Ты он приказывает ликвидировать его, теперь взять живым. Может, подождем, пока сменится настроение, и боссу понадобится труп графа? Ничего он не знает такого, чего не знаю я».
«Тем не менее, приказ есть приказ. Мне он тоже нужен живым. Интересно будет покопаться в его мозгах. Вдруг он действительно вышел на тексты».
Дмитрий поскучнел. «Я в это не верю. Не в способности клиента, а вообще в теорию скрытой информации, влияющей на законы физики. Если бы она существовала, ее давно бы нашли до нас».
«На то и существует круг, чтобы ее охранять», — Ельшин усмехнулся. «От таких, как ты. Короче, бери команду и начинай искать графа. К субботе его голова должна быть в нашей лаборатории вместе с телом. Пока».
«Не в лаборатории господина Георгия Георгиевича, подчеркиваю, а в нашей».
«Понял, сделаем».
«Как? Ты же сам говорил, что он сбежал. Дома его нет».
«Да куда он от нас денется? Разве что на тот свет. Мы возьмем его через эту девицу, которую романтически настроенный граф привез из Чечни. Скорее всего, он попытается спрятать ее у знакомых или у родственников. Найдем ее, он сам к нам прибежит».
«Смотри, не ошибись, как с его учителем. Ты же обещал, что он сам к нам придет. Он и пришел. Смирнов мертв, Гольдин в реанимации, граф на свободе».
«Гольдин сам виноват», — буркнул Дмитрий. «Не надо было самодеятельностью заниматься. Подождал бы нас, и все было бы тип-топ. Теперь графом займусь я лично».
Ельшин кинул косой взгляд на телохранителя, поморщился, но ничего не сказал. Горшин ему нравился больше, но он вынужден был опираться на тех людей, кто был под рукой.